грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В среду в Государственную Думу внесен целый пакет законопроектов, который, как заявлено, направлен на ужесточение борьбы с терроризмом. Депутаты предлагают ограничить анонимные электронные платежи, расширить полномочия ФСБ и усилить санкции за террористическую деятельность. Закон обяжет интернет-провайдеров собирать и хранить информацию об активности своих пользователей как минимум полгода. Борьба с терроризмом или узда для оппозиции? Об этом мы сегодня поговорим с Денисом Зомером, координатором форума «Левых сил».
Здравствуйте.
Добрый вечер, Денис. Адвокатом Александром Осовцовым и муниципальным депутатом от партии 5 декабря Константином Янкаусом. Добрый вечер, Константин. Александр Абрамович, вопрос. Как вы считаете, этот закон создаст неудобства для террористов или будет направлен на ограничение активности оппозиционеров?
Всегда в таких случаях сам текст позволяет предположить как то, так и другое. К великому сожалению, практика российского законодательства и прежде всего, и в большей степени, чем законодательство, правоприменение вынуждает ожидать, что, собственно, и происходит, что как оно будет террористом, в общем-то, неизвестно. А вот то, что большому количеству обычных граждан, которые к терроризму не имеют никакого отношения, вот даже не оппозиционеров, именно обычных граждан, не вовлеченных не только в террористическую деятельность, но и в политику как таковую, будет гораздо больше головной боли, вот это у меня, к сожалению, вызывает крайне мало сомнений.
С нами на прямую телефонную связь вышел бывший депутат Госдумы Геннадий Владимирович Гудков. Поскольку у него ограничено время, давайте его спросим. Геннадий Владимирович, вы удивлены, что все четыре фракции подписали этот законопроект?
Нет, не удивлен. Потому что, к сожалению, у нас в Думе давно уже нет оппозиции. Ну, я не беру КПРФ, поскольку их, это их как бы кредо уже зачать все, что только можно, что касается там вопросов иностранного капитала, терроризма и так далее. Хотя, конечно, КПРФ не может не понимать, что все эти меры, которые приняты сегодня в Думе, или там будут приняты, они всегда такими апологетами воинствующего направления во власти, как, допустим, там Яровая и подобные. Я в своем живом журнале предсказал, что после теракта в Волгограде будет вот такая реакция Государственной Думы для отвода глаз. Теперь я вижу, что это не отвод глаз. Я вижу, что это используется ситуация для того, чтобы еще больше закрутить гайки, установить контроль над интернетом. По сути дела, это пакет законов, который направлен на борьбу с оппозицией. Поэтому я, с одной стороны, ожидал от того, тех партий, которые называют себя оппозицией и не являются таковыми, что они подпишут этот законопроект. Но мне непонятно, что там делать КПРФ, который еще сохраняет некую оппозиционность. Вот. Потому что совершенно понятно. Ни одно... Я прекрасно знаю, но я это знаю абсолютно все, как на самом деле финансируется террористическое подполье. Я еще раз сказал, как, не кем и как. Это огромная обдомичка, которая идет через российские банки. Это обдомичка, которая получается в ходе различных поборов типа рэкета. Это отстежки различных структур. Они в основном идут в наличной форме. Никакими там Яндекс-кошельками ни один теракт не финансировался. Никаким Яндекс-кошельком не финансировались террористические сайты. Это полная чушь. Яндекс-кошелек – это технология несистемной оппозиции, которая пытается ограничить финансы всеми возможными и невозможными, допустимыми и недопустимыми способами. Поэтому совершенно очевидно, что в первую очередь это инициативы, направленные вовсе не на обеспечение безопасности граждан, я думаю, ближайшие события покажут это, а направлены для того, чтобы бороться с оппозицией, чтобы затыкать рты в интернете, чтобы создать неприемлемые, невозможные правила пользования интернетом, ну и так далее и тому подобное. Вот, собственно говоря, мне однозначная точка зрения, и мне искренне обидно, что вот те люди, которые представляют в Думе партии и фракции, они, по сути дела, являются кивалами действующего режима, действующей власти. Это был такой термин в отношении присяжных заседателей в советское время, когда там судья решал, и были два присяжных заседателя, которые кивали ему во всех его выводах. Ну вот, у нас Дума состоит из партии власти и кивал, который одобряет сомнительные и совершенно точно не дающие эффекты инициативы. Давайте вспомним, сколько раз Дуба чего-то ужесточала. Но практически каждый раз после какого-то теракта все это делается. И взрывы самолетов привели к закону, серьезному изменению закона транспортной безопасности. Взрывы на электростанции привели к новому закону об энергетической безопасности. И так далее и тому подобное. Можно перечислить десятки инициатив, которые ничего с точки зрения безопасности граждан, защиты от террористов не дали. С другой стороны, совершенно очевидно, что все направлено для того, чтобы защитить власть любыми способами, защитить ее могущество, защитить этот механизм узурпации власти, который произошел 11 году, 4 декабря, защитить любыми способами. Отсюда у нас возникает проблема там гиперфинансирования правоохранительной системы, спецслужб, все, как говорится, один в один. То есть политика, направлена на попытку закрутить гайки, она продолжается, несмотря на то, что, видимо, там есть и другие башки, которые понимают, что это ведет чревато последствиями. Но все-таки те башки, которые выступают за репрессии, те башки, которые пытаются жестко подавлять оппозицию, они продолжают влиять на российскую государственную политику. Башни Кремля.
Спасибо, Геннадий Владимирович. Напомню, что это был Геннадий Гудков, бывший депутат Государственной Думы. Вопрос Денису Зомеру. Затруднит ли вашу деятельность этот пакет законов, если он будет принят? Например, организацию «Марш миллионов».
Я думаю, что в любом случае подобные законы, они затрудняют деятельность любой вообще структуры в нашей стране, только по той причине, что они будут являться тем самым поводом, благодаря которому эту деятельность можно будет запретить. Метод кнута и пряника, который в обратную сторону использует наша власть, когда с одной стороны не может своих граждан защитить от террористических актов, и мы видим, как один за другим в течение там достаточно короткого промежутка времени происходят страшные трагедии в России. При этом, как бы ответом на эти трагедии, мы видим прекрасную речь народного повелителя по телеэкранам в Новый год, когда из-за его спины, вот это как показатель вот этих новых законов, постоянно выглядывает человек вот из-за российского флага. Я думаю, многие наши слушатели, зрители обратили внимание, что там был какой-то человек, который постоянно смотрел из-за флага, что там происходит, как народный повелитель выступает. И вот, понимаете, вот это все есть грани одной цепи. Я не думаю, что это грани времени, потому что у времени слишком много граней, чтобы вот эту цепочку сюда включать. Но, тем не менее, как мне кажется, все это приведет к следующему. Данный закон, он, скорее всего, будет принят. Я думаю, ни у кого здесь сомнений нет. И для кого он будет использоваться? Для поимки террористов? Нет. Как здесь правильно было замечено, никто из них таким способом не финансируется. Для ограничения деятельности сайтов неудобных, социальных сетей, конечно, да. И уже собирать прежним способом людей на массовые мероприятия будет практически невозможно, потому что де-факто не будет прописано вот в том варианте, который поступил в стены Государственной Думы, там не прописан механизм, от которого бы зависел бы критерий определения того, насколько это вредоносно в качестве там предтеракта или прочего, или нет. То есть все идет для того, чтобы элементарно не дать гражданам свободно выражать свои мысли, свою позицию. И утверждение о том, что власть нельзя тронуть, которое президент многократно подчеркивал на встречах с творческой интеллигенцией и прочего, когда речь заходила об узниках Болотной площади, здесь находит лишнее подтверждение. Режим прав. Полиция всегда права, закон такой, которым руководствуется режим, даже если там написаны совершенно обратные вещи.
К нам на прямую связь вышел Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от «Единой России», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа». Давайте подождем, он сейчас восстановит связь. И тогда вопрос Константина Янкаускуса. Вам как-то помогали электронные кошельки в вашей повседневной работе?
Ну, конечно, помогали, потому что это некий общий тренд, и не только в России, на развитие системы сбора массовых пожертвований, так называемого краудфандинга. И, например, мы вот в нашем районе выпускали независимую газету, потому что тот, кто хотя бы достает из почтового ящика газетную бумагу под названием «Официальная газета управы» или «Префектура», видит, какой там публикуется, в общем, не могу подобрать слово печатное, скажем так. Трэш. Ну, трэш, да, отстой, да, как говорят мои сверстники. И мы стали в противовес этому выпускать свою газету. Мы собирали, ну, порядка 55 тысяч рублей на каждый номер. Вот сейчас нам ограничивают размер пожертвования ежедневного в 1000 рублей. У нас наибольшее пожертвование за два выпуска составляло 10 тысяч рублей, наименьшее 19 рублей. То есть нам просто снижают планку, нам чуть-чуть больше времени собирать деньги на газеты. Ну, как сказать, вы знаете, ну, надо будет, я лично там пойду по подъездам и буду звонить людям и собирать у них деньги. Это, как сказать, я не знаю, как там, какая-то умирающая собака там, что-то там пытается выйти, гавкать на нас. То есть, ну, в общем, партия «Единая Россия», которая уже отказывается от выборов, вот господин Гончаров сейчас расскажет, как они уже прячут бренд партии «Единая Россия» куда-то вот туда в задние карманы, хотят баллотироваться как самовыдвиженцы, члена списка добрых людей. То есть они мало того, что прячут свою партийную принадлежность, они еще мешают даже не политическим гражданским инициативам собирать деньги. Черт с ней, с газетой «Вьюзина». А как быть, например, с какими-то, я не знаю, пожертвованиями на помощь там онкобольным, на помощь детям, на помощь сиротам, которых «Единая Россия» лишила права обрести семью в Соединенных Штатах Америки, ну, к примеру, да? Как с этим быть? Вот сейчас «Единая Россия» мало того, что как запретил этим детям обрести семью за пределами России, еще, значит, еще и запрещают гражданам России в удобной для них форме делать пожертвования. Это, ну, я не знаю, из цивилизованных стран мира только в России ограничивают возможности интернет-банкинга, вот каких-то таких вот интернет-переводов и так далее. Это, ну, как сказать, это просто стыдно, на самом деле, позор.
Вопрос Александра Савцова. Как вы считаете, вот... Убедительны ли аргументации, что тем самым можно ограничить террористическую активность, например, хранением информации об активности интернет-пользователей на полгода?
Для меня абсолютно неубедительно, хотя я не специалист в вопросах безопасности. Но видите ли, в чем дело? Терроризм в России наблюдается как минимум третий десяток лет. В том числе мне непосредственно вот так вот, вживую, приходилось сталкиваться с в основном уже ныне покойными, насколько я понимаю, за всех не поручусь, наиболее известные уже покойные, террористами, довольно опасными, совершавшими весьма и весьма масштабные теракты. Вот сталкиваться на расстоянии вот, ближе, чем мы сидим с Константином и с Денисом. Тогда не было никаких Яндекс-кошельков, и просто Яндекса не было, и интернета как фактора общественной и социальной жизни тоже не было. А терроризм был, и, мягко говоря, мало что с ним могли сделать. Значит, с тех пор было принято, ну, как минимум, несколько десятков законов о борьбе с терроризмом, об ужесточении борьбы с терроризмом, о дополнительных мерах по борьбе с терроризмом и так далее и тому подобное. В целях борьбы с терроризмом отменяли выборы губернаторов. До сих пор не понимаю, какая тут взаимосвязь, но тем не менее. И чего только не делали. В результате вот как-то вот россиян продолжают убивать террористы в терактах. Без всяких, заметьте себе, Яндекс-кошельков. Я больше чем уверен, что то, что говорил, конечно, гораздо более компетентный человек, чем я в этих вопросах, Геннадий Гудков, что никакие Яндекс-кошельки там не используются. Потому что, во-первых, это не функционально для них. Во-вторых, вряд ли там слишком много настолько хорошо оперирующих в интернете людей. Это как было, так и осталось совершенно другой сферой. И для меня вот этот законопроект содержит ключевую фразу в самом начале. Там, где органам Федеральной службы безопасности позволяют делать нечто, чего раньше им не позволялось, для пресечения противоправных действий. Я хочу обратить внимание, что такой такого понятия, как противоправные действия, в законе нет. Что такое противоправные действия, на самом деле совершенно неизвестно. Нет такого определения. Это не уголовно наказуемые деяния. Это не административно наказуемые деяния. Это некие противоправные действия. Против какого права? Под это понятие можно подвести на самом деле очень многое. Слишком многое. И, соответственно, это очередное расширение прав, причем непонятно чем ограниченные, органов безопасности. Все, конец рассказа. Вот все остальное, с моей точки зрения, что там сказано, это уже, во-первых, менее значимо, а во-вторых, к терроризму тоже имеет довольно косвенное отношение.
Денис, как вы считаете, вот расширение полномочий ФСБ коснется оппозиционеров, которые занимаются уличными протестами?
Мне кажется, что вообще это расширение коснется в основном только оппозиционную часть нашего общества и людей, которые начинают задумываться. Мы видим как бы эффективность, да, видим, с какой чередой совершаются те или иные противоправные, по-настоящему противоправные деяния в нашей стране, и с какой как бы скоростью их умеют расследовать. Знаем ли мы точно, что за последние 10 лет осуждены были именно те лица, которые, соответственно, совершили те или иные преступления? Я не уверен. Но зато мы знаем точно, что человек вышел на площадь, заявил свою гражданскую позицию, сказал, что он просто хочет честных выборов, и за это вот он вполне себе без суда и следствия уже может сидеть в течение 2 лет просто за то, что он кинул там, к примеру, неустановленный предмет, неустановленное лицо, возможно, попал в представителя власти. То есть речь идет о чем? О том, что вот этот небольшой промежуток времени, участочек, между которым человеку пришло желание совершить непонятное, опять же, с точки зрения закона, противоправное действие, да, и выходом его на площадь, может быть теперь снивелирован расширением полномочий Федеральной службы безопасности. То есть у них есть список, они заранее, заблаговременно посещают всех людей, которые, на их взгляд, могут подобные деяния совершить. Если это ограниченное число людей, допустим, да, то есть активисты какие-то наиболее известные, то с точки зрения как бы их возможностей в Москве и даже в других регионах, у них полностью развязываются руки для того, чтобы получать все новые петлички и звездочки на погонах. К борьбе с реальным терроризмом, к борьбе с реальным злом, врагом, то есть преступностью, это не имеет ровно никакого отношения. Потому как у нас есть законы, есть уголовное законодательство, где практически не требуется дополнительных формулировок по терроризму. Убийство, массовое убийство. Вполне бы было бы достаточно нормальном обществе, чтобы привлекать подлецов и подонков, которые этим занимаются, по данным статьям, вполне себе пожизненным сроком заключения. Но вместо этого мы видим замечательную формулу. Если, значит, соответственно, где-то произвели там теракты 2 террориста, значит, где-то 2 террориста было убито, и где-то об этом отчитались. А в этот момент еще 2 террориста где-то взращиваются. И мне кажется, что это все происходит в достаточной степени не случайно и никак не связано ни с оппозицией, политической оппозицией, не парламентской в нашей стране, а связано только с чьими-то корыстными интересами, собственно говоря, вот в верхушке самой власти.
Вопрос Константину. Что так напугало Кремль, что вот он взялся закручивать гайки, как вы считаете?
Ну, ситуация в целом ухудшается. Там даже в плане там каких-то рейтингов, которые публикуют официальные, там, официальные социологии, ситуация ухудшается. Приближаются выборы в Московскую городскую думу. То есть идут попытки перекроить, с одной стороны, как сказать, электоральную карту. Вот Александр Абрамович, не даст соврать, с 97 года не было ни одних выборов, которые прошли в Мосгордуму по одним правилам и по одной нарезке. То есть либо менялось, да, либо менялась нарезка, либо менялось соотношение одномандатников партийных списков. А как сказать, сейчас ситуация осложняется тем, что выборы в Мосгордуму, в общем-то, приобретают такой федеральный оттенок. То есть это, ну, как сказать, некая такая битва за Москву происходит, продолжение выборов мэра. И, как сказать, вот в этих условиях Единая Россия сначала меняет полностью систему выборов в Московскую городскую думу. Следующий шаг, значит, Единая Россия и скрытые члены Единой России из других партий вносят вот такой законопроект, чтобы, ну, каким-то независимым кандидатам каким-то образом попытаться затруднить, там, например, сбор финансирования. Или просто там затруднить какие-то гражданские проекты, которые повышают уровень гражданского самосознания в Москве и в других регионах. В Петербурге будут выборы муниципальных депутатов. Тоже довольно важное событие. И то есть, ну, в общем, как сказать, власти, понимаете, боятся любого какого-то ростка, который им не подконтролен. И пытаются таким образом его срезать.
Да, вопрос Александру. А вы связываете это закручивание гаек с привлечением выборов в Мосгордуму?
Знаете, на самом деле впрямую нет. Я думаю, что это действительно реакция на возрастающую сферу неподконтрольности по отношению к власти вообще. Вот изменение правил выборов, да, конечно. А вот эта вся ситуация, очень сомневаюсь, я не думаю, что до такой степени вообще скоординировано это действие власти. Потому что, в конце концов, выборы же, это ими заведует одна башня, а борьбой с терроризмом, даже в этом виде, заведует другая башня. И еще неизвестно, желает ли вторая башня успеха первой башни на выборах. Это далеко не факт, насколько мне знакомы кремлевские взаимоотношения. А вот контролировать каждые 200 рублей, которые куда-то идут, и, собственно, как это вообще, вот без нас. Вот не то, что не нам идут, что уже само все обидно, а еще и просто без нас. Вот это гораздо более фундаментальный инстинкт. И именно с ним я связываю в первую очередь происходящее. И не только 200 рублей. 200 рублей, само собой. Какие-то, видите ли, независимые мнения. Каждый пишет, что хочет в этих своих фейсбуках, твиттерах и так далее и тому подобное. Что все такое происходит? У нас вообще в стране порядок или где? Создают сообщество на десятки тысяч человек иногда, а вертикаль власти ничего не контролирует. Что хотят, то и делают. Деньги собирают. Газеты какие-то издают, понимаешь. Ж надо обнаглеть до такой степени. Вот, я думаю, это в первую очередь с чем связано. Ну, а, как я уже сказал, связи с борьбой с терроризмом здесь примерно столько же, сколько было отмены выборов губернаторов. Которые, кстати, сейчас вернули. Ставили за эти годы меньше терроризма, пока губернаторов не выбирали. Ну, наверное, при помощи той или иной эквилибристики можно доказать, что стало. На момент возвращения выборов. Ну, вот события в Волгограде перед Новым годом показали, что террористическая угроза как таковая, к великому сожалению, отнюдь не ликвидировал. Вот совсем не ликвидировал. И выборы губернаторов, так же как Яндекс.Кошельки, в этом смысле ничему не помогают и ничему не мешают. Это просто ни при чем.
Денис, вопрос, кто, по-вашему, может стать первым объектом вот этих преследований по новому закону?
Да вы знаете, тут сложно сказать. Это, может быть, совершенно случайные люди, которые просто оказались мимо, где-то как-то не так что-то прокомментировали, или на них просто пало первое око нового надзорного органа, сформированного в известной структуре, который это прочитал, заскриншотил и решил это дело просто отработать. То есть тут говорить о том, что конкретное какое-то человек или конкретные лица или тем более конкретный ресурс под это попадет, нельзя. Но однозначно можно сказать, что действие данного закона, если он будет принят, наверняка он, конечно, не будет принят в том виде, в котором он сейчас поступил, его, конечно, урежут, но итогом все равно какие-то действия, причем действия достаточно публичные, по отношению, скорее всего, к публичным людям и, скорее всего, одновременно к людям случайным, для того, чтобы другим было неповадно, для того, чтобы показать, что вот смотрите, что с вами будет, если вы попробуете сказать, что вы с чем-то не согласны. Вот это вполне возможно. И тем самым, как бы власть считает почему-то совершенно по непонятным, вот, нелогическим каким-то моментам, что это может привести там, к спаду протеста, к спаду, я не знаю чему, к спаду недовольства этой властью. То есть просто никто не будет читать чьих-то, соответственно, как бы посланий в интернете. Ну что, все снова придут на кухню, снова будет, ну, назовем, конфетно-букетный период, каждый друг другу будет вручать кто листовку, кто газету, прочитай, передай другому. И также выходить на площадь, только более озлобленно. И, возможно, в связи с тем, что у нас штрафы-то увеличены уже на массовые мероприятия, то есть на мне сейчас 16 тысяч рублей висит за то, что я якобы что-то нарушил, там сопротивлялся, хотя есть видеозапись, но судью беспокоит только то, что, как бы сказали сотрудники полиции, которым она не может не доверять. И вот только в этом случае власть, возможно, что-то осознает. Но мне кажется, она на это просто не способна. То есть закон будет принят, конечно, в урезанном виде, пострадают совершенно случайные люди. И, к великому сожалению, это совершенно как бы никаким образом не связано с выборным процессом. То есть это даже не к сожалению, это вот, ну, никак не связано с тем, что у нас выборы в Мосгордуму.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Напомню, что с нашими гостями мы обсуждаем такой вопрос, что такое сегодняшний пакет законопроектов на ужесточение борьбы с терроризмом. Это истинная борьба с террором или узда для оппозиции?
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем сегодняшний пакет законопроектов, внесенный в Государственную Думу якобы под предлогом ужесточения борьбы с терроризмом. Вопрос к Константину Янкаускасу. Сумеет ли оппозиция обойти как-то вот эти законы, как уже это происходило раньше?
Ну, не оппозиция, а там гражданское общество, общественность, конечно, безусловно, сумеет. И вот, продолжая там мысль Дениса о том, что можно там запретить Facebook, Twitter в Египте во время вот протестов против режима Хосни Мубарака, там, по-моему, вообще просто весь интернет обрубили на второй или на третий день. Но люди стали передавать друг другу записки в мечетях, что в пятницу происходил намаз, и люди просто друг другу передавали записки, что после намаза там собираемся где-то. Совершенно никак это не спасло. То же самое у нас там, например, в Москве есть муниципальные депутаты. Нам развесить объявление о том, что что-то будет где-то там-то, нам не составляет никаких проблем. Разослать СМС, да, у нас, слава богу, мобильную связь пока еще не выключают. Наверное, нам организует власть еще какой-нибудь теракт, и потом это будет следующий этап, что выключать оппозиции мобильные телефоны, может быть, так будет. Но разослать там 100 или 200 СМС, это тоже никакой проблемы не вызывает. То есть, ну, это, как сказать, это, ну, некая борьба, знаете, там создают какие-то новые преграды, как в футболе. Всегда есть борьба защиты и нападения. И нападение всегда выигрывает. И сейчас там господствуют снова в футболе атакующие схемы, и золотой мяч второй раз получает Криштиану Роналду. Поэтому, ну, ну, как бы это создает некие затруднения, но в конечном итоге история, там, как сказать, общественное настроение будет развиваться так, как они развиваются. И на месте Государственной Думы я бы еще до Нового года организовал парламентские слушания о том, как так в Южном федеральном округе, где проходят Олимпийские игры, как так совершаются теракты. Причем не просто где-то там, вы меня простите, в каком сельском центре, я очень люблю жителей этого там сельского центра, а в региональной столице. Вот, вот это было бы, вот это, извините, когда, как в Соединенных Штатах Америки, когда происходят теракты не внутри государства, на территории другого государства, происходит в Ливии, да, захват посольства, погибают граждане Соединенных Штатов Америки, вызывают госсекретаря, вызывают представителей силовых служб, вызывают представителей генерального штаба и задают неудобные вопросы, почему в России этого не происходит. Вот это реальная, реальная борьба с терроризмом со стороны депутатов Государственной Думы. А вот эту вот показуху какую-то организовывать, действительно уже там сотни законов принимались по борьбе с терроризмом. И что?
Александр, вопрос. Как по-вашему, скоро ли вот оппозиция получит золотой мяч у нас за то, что она выиграет в нападении у кремлевского режима?
Оппозиция никогда не получит за это золотой мяч. По той простой причине, что золотой мяч – это индивидуальная награда, которую получает лучший игрок. А смена власти в 21 веке особенно, даже в России, я уверен, не может произойти в результате индивидуальных действий любого масштаба лидера. Не говоря уже о том, что, к сожалению или к счастью, я сейчас таких лидеров не наблюдаю.
Денис, вопрос, как по-вашему, можно ли таким образом заровнять поляну и не дать никому вырасти в лидера общенационального протеста?
Да мне кажется, что это все на самом деле власть рассуждает в каких-то своих мотивациях, в каких-то внутренних мотивах. Она реально думает, что интернет — это такая штука, которая ограничена в рамках того закона, который она принимает. Или что людей можно в реальности поставить в такие рамки, за грань которых они никогда даже вот шепотом или тайком выходить не будут. Нет, конечно, этого никогда не было и вряд ли когда-то будет, потому что внутреннюю свободу человека ограничивает только его совесть, понимание как бы гуманизма его или общественное, и больше в принципе-то особенно ничего. Ну и конечно там не убей, не укради, прочее, как бы всех порядочных людей эти вещи как бы объединяют. И в этом смысле вот любое действие власти, которое она предпринимает вот, с точки зрения зажать, не пустить, не дать сказать, это, во-первых, вызывает огромную негативную эмоцию вплоть до желчной рвоты у общества, потому что устали люди уже смотреть не на конкретные меры, когда вот убили наших граждан, кто за это ответит, кто вообще за этим стоял и прочее, а Госдума там принимает какой-то закон. Давайте вообще вспомним, что наша Государственная Дума — это не Сенат Соединенных Штатов Америки. К сожалению, она даже при всем своем желании, при всей оппозиционности не могла бы вызвать там федеральных исполнительных политиков на ковер и заставить их отчитываться. Они вполне могли бы послать нашу Государственную Думу куда подальше. Но она даже этого сделать не может, потому что это, ну, как говорил уже известный политический классик, не место для дискуссии, то есть это место для, видимо, принятия решений. По этой причине, конечно, обществу то, что сейчас власть делает, будет, с одной стороны, к сожалению, абсолютному большинству незаметно. Они это почувствуют совершенно не сразу. То есть те люди, которые живут своей постоянной жизнью, которые видят свои социальные проблемы и пока еще не нашли ответа там, в социальных сетях, там, на каких-то сайтах, где пишут вот какие-то моменты, да, то есть что нужно сделать для того, чтобы изменить наше общество. Ну, не добрались до этого. Они этого не заметят. Но чем больше вот таких вот незаметностей власть будет создавать, да, тем на самом деле быстрее котел, который она разогревает и от которого она не ожидает по каким-то совершенно субъективным непонятным причинам действий, взорвется и, скорее всего, обдаст достаточно горячо эту власть, и отнюдь не нежными поцелуями и обжиманиями, то есть, а совершенно иными вещами.
Да, Константин, вам вопрос. Вот муниципальные депутаты, они на своем уровне способны бороться с партией власти, так как этого не удается парламентской оппозиции?
Ну, муниципальные депутаты даже выполняют обязанности полиции, когда к вам приходят граждане и говорят, что там пьют или какие-то дебоши устраивают. То есть, как сказать, муниципальный депутат, он является острием некого наконечника копья, а древком являются жители. И там и в Москве, и в других регионах жители давно ждут, когда появится вот эта древка и вот этот наконечник, который можно соединить и протыкать вот эту всю коррупцию, беззаконие, которое творится. Конечно, огромный пласт проблем лежит там в области законодательства и как бы на более высоких уровнях, типа там, ну, каких-то региональных парламентов, тоже там городской думы, региональных законодательных собраний, Государственной думы. Ну, как сказать, какие-то какие-то проблемы, конечно, к сожалению, не связанные там с борьбой с терроризмом, например, да, решать удается. И мы, безусловно, решаем. И вот эти вот все там пертурбации, связанные с выбором, еще с тем-то, они связаны с тем, что вот была там, условно, какая-то установка на то, чтобы допустить оппозицию на муниципальный уровень. Ну, оказалось, что оппозиция может выиграть муниципальные выборы. Оказалось, что там оппозиционные депутаты намного более эффективны. Вот там один там сумасшедший депутат в Твиттере там пишет про православие, и вот этим всем ограничивается Единая Россия. И то потому, что Алексей Навальный его пиарит, да? Вот. А как бы муниципальных депутатов, которые пишут, ну, на проблемы, которые волнуют жителей, которые эти проблемы решают, которые публичны, которые отчитываются, их в разы больше. Вот и все. И, собственно, в Москве Единая Россия развалилась. Сейчас вносится законопроект о том, чтобы всех избирать по одномандатным округам, и чтобы, я, как я уже говорил, это был список такого добра. Без партийной принадлежности. Список добра имени Сергея Собянина. Вот, ну, естественно, это результат деятельности, в том числе, муниципальных депутатов района.
Я хотел добавить интересную просто вещь. В канун Нового года прочитал в газете «Звезды Бульвар», где префектура округа отчиталась о том, что в наших дворах все нерусские дворники скоро будут заменены на русских или уже практически везде заменены. При этом, ну, все выходят, то есть если дворники действительно заменены на русских или тем более не заменены, во дворе грязно. А там, где они не заменены, до сих пор пока убирают.
Во дворах, в принципе, грязно, и вот те жители, которые замечали, что как только потеплело, тут же грязь вся исчезла. Почему? Потому что она растаяла. А если было бы холодно, так бы эта грязь и лежала.
Но зато, если судить по фамилиям, то вот ни одного из вас троих дворники на Звездном бульваре бы не взяли.
Пришлось вот накануне Нового года убираться.
Это когда
на площади Лермонтова.
Когда было, да. Тогда брали еще с нерусскими фамилиями.
Да, задам вам, Александр, вопрос. Как скоро, по-вашему, будет принят этот закон у вас, как юриста?
Я думаю, что очень быстро. Такого рода законопроекты Государственная Дума умеет принимать в короткие сроки. Тем более, ну, назовем еще своими именами, что там принимать, если подписали представители всех фракций. Для принятия любого закона одной Единой России достаточно. А тут в едином порыве все фракции. Ну, может быть, действительно, может быть, господин Зумер прав, что-нибудь подправят.
Чуть-чуть.
А может быть и нет. Но я думаю, что... Ну, я думаю, что все подпишут.
Денис, как вы считаете, возможен ли протест уровня 11-12 годов, вот новая волна?
Да, конечно, возможно. Я думаю, что новая волна протеста, она не будет ограничиваться столицами регионального значения, а просто-напросто поглотит всю Россию, потому как что-то нужно менять в нашей жизни. И люди это ощущают. Люди это ощущают просто банально на своем кармане, на невозможности там прийти в магазин и что-то позволить себе купить, более того, что они могут себе позволить. То есть даже вот элементарные вещи первой необходимости. Поэтому, безусловно, протест будет. И окрас этого протеста будет глубоко социальный, и власть вот такими совершенно непонятными мерами его не сможет обуздать. То есть я думаю, что это будет вся классика жанра. Это будет и забастовки на тех предприятиях, которые являются градообразующими. А мы знаем, что вот в Златоусте там, к примеру, сейчас критическая ситуация, когда градообразующее предприятие грозит закрытие, ну и людям там просто банально негде вообще работать. И таких вот очагов по России будет возникать все больше и больше. И в один прекрасный момент, безусловно, власть просто потеряет контроль, и очень важно здесь для всей оппозиции, для всех политических сил ответственно подходить к этому моменту, потому что контроль нужно, если власть его теряет, брать в свои руки, а не дальше разбрасывать. Я думаю, что вот за этот промежуток времени, который оппозиция сейчас даст на некую передышку, это будет возможно.
Константин, вопрос. Вот ваша партия названа в честь начала как раз этой белоленточной революции. В чем вы видите причину неудачи?
Ну, я бы не сказал, что уж прям была такая неудача. Если 10 лет у нас, там практически 11 лет происходило становление авторитарного режима, режим окапывался, выстраивал эшелонированную оборону, то от того, что мы 5 декабря вышли все на чистые пруды и сказали «долой режим», конечно, он не рухнет. То есть это начало некого длительного пути. И я бы хотел напомнить, как у нас Государственная Дума в едином порыве голосовала за продление сроков полномочий президенту и Государственной Думе, за признание оккупированных, значит, у Грузии территории Абхазии и Южной Осетии, как все это в едином порыве голосовалось. Сейчас есть депутаты, там пусть их несколько, которые демонстрируют свою принципиальную позицию практически по всем законопроектам. Да? У нас в Москве появились, если там было 5% муниципальных депутатов независимых, зависимых, то сейчас это там количество утроилось примерно. У нас там предстоят выборы в Московскую городскую думу, у нас появились независимые мэры. У нас, ну как сказать, у нас на улице выходит не 100-200 человек, как было до 5 декабря, а выходит там десятки тысяч по тому же закону подлецов, например, по защите политических заключенных, узников Болотной. То есть ситуация качественно изменилась. Другое дело, что я хочу призвать людей к тому, что как бы участвовать в этом долгосрочно. Это не некий вот, ну, краткосрочный проект, что мы вышли, помитинговали, мы в Украине, извините, 9 лет прошло, и сейчас люди снова на площади, снова защищают свои права, свободы. И это все так очень быстро не делается. То есть это нужна какая-то долгосрочная, кропотливая работа и личное участие каждого.
Александр, вопрос. Удалось по вашему Кремлю сгладить остроту протестов, выпустив Михаила Ходорковского вот, или узников некоторых Болотных, и пусть и Рает?
Знаете, не думаю, что здесь были достигнуты такого рода цели, если вообще они даже стояли. Я и в этом, откровенно говоря, не уверен. Ходорковский просидел больше 10 лет. Вышел на свободу за 8 месяцев до истечения срока. Девушки из Pussy Riot просидели больше полутора лет. Вышли на свободу, если я ничего не путаю, менее чем за 3 месяца до истечения срока. Вот разве можно предположить, что кто-то из числа сочувствовавших ему, им всем вместе и другим преисполнился благости, благодарности и умиротворения от того, что Михаил Борисович просидел не 10 лет и 10 месяцев, а 10 лет и 2 месяца. Ну, это вот элементарная арифметика показывает, что в общем, благодарить-то особо не за что. И кроме того, ну хорошо, кто-то вышел, и это замечательно, и слава Богу. Но вот в моих глазах архетипом происходящего в области, я бы даже не сказал в, и даже не сказал бы по поводу позиции, а в области какой-то оппозиционной активности является господин Мохнаткин, низкий ему поклон. Человек, который в свое время, 31 декабря, шел мимо встречать Новый год. И, как я думаю, ну, все здесь присутствующие, это понятно, но и почти все слушающие знают, увидел, что женщину волокут по асфальту, немолодую, пытался за нее заступиться. Потом он сел. Потом его помиловали. Сейчас он опять арестован.
За месяц, ему, кстати, тоже. До окончания срока.
Да, да, да. Значит, опять, что характерно, 31 декабря. Сейчас ему уже 2 статьи предъявляют. И, в общем, все идет к тому, что он станет рецидивистом. Я бы, конечно, очень хотел бы, чтобы этого не случилось, но пока больше оснований к великому сожалению предполагать, что случится. Значит, вот подобно тому, как мы здесь говорили, что от контроля за Яндекс.Кошельками и всем остальным в диапазоне от неудобств до страданий, когда действительно собирают деньги смертельно больным людям, тяжело больным детям, на операции и так далее. И не дай бог до трагедии, потому что пока гражданское общество, в широком смысле этого слова, не обязательно его именно политизированная часть, найдут другие способы собирать на те же операции. Ведь неизвестно, что может случиться с теми, кто нуждается сейчас. И вот архетипом всего этого в моих глазах является почти незнакомый мне Мохнаткин, мимо проходил. И проявил элементарные человеческие, мужские реакции. В результате он сначала стал гражданским активистом. Ну, точнее, сначала он стал зэком, потом гражданским активистом, теперь, видимо, рецидивистом. И случайным, от того, чтобы быть случайным прохожим, вот вообще никто не застрахован. Потому что можно не ходить на митинги, можно не писать чего-то сколько-нибудь нелояльного в интернете и вообще нигде. И даже на кухне можно не разговаривать. И газеты можно из ящика не доставать. А вот мимо проходить... Нет. Никто не может себя застраховать от того, что будет проходить мимо.
Да, давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Владимир, Нижегородская область. Однажды в Беруте я был в митинге. Это тогда, когда Пьера Джемаэля взорвали. Вышел целый город. Потом на другой день по телевизору говорили, где-то миллиона полтора было. В Испании люди вышли после теракта, там 2,5 миллиона. Я видел в Риме демонстрацию мощную, когда убили Анну Политковскую. Почему у нас народ боится выйти? Даже в Волгограде вышли, там 20 человек их сметили и туда. Новый год они провели в Каталашке. Почему это так? Почему все боятся-то? Вот что меня интересует. Объясните мне. Спасибо.
Дайте к организатору марша миллионов Денису этот вопрос.
Я думаю, что здесь ответ совершенно элементарный. Власть думает, как бы чего не вышло. А вдруг что-то выйдет. Даже если потенциально нет угрозы, вот как уже от вышеупомянутого человека, которого тоже вот лично не удалось знать, но известно про него только то, что он случайным образом пошел на массовое мероприятие, совершенно не случайным образом был обвинен в том, что якобы он какие-то действия по отношению произвел к представителю власти, а именно так у нас трактуют представителей полиции. То есть они власть представляют, когда избивают дубинками, собственно говоря, мирных граждан. Вот. И сейчас то же самое. То есть мне кажется, на самом острее сейчас будут находиться простые люди. То, насколько они сумеют понять, то есть свою возможность отстоять свои права не только как бы дома на кухне, не только там что-то пописывая у себя там в социальных сетях, а выходя и показывая свою позицию на улице, или как вот, допустим, Константин, да, будут реально идти и пытаться общаться с людьми, вот я имею в виду прежде всего политических активистов, а общаться там с простыми гражданами, которых до недавнего времени волновал только собственный гараж, там, к примеру, и озелененный двор, да, и у них будет понимание, что вот проблема, как ни странно, их двора, ихнего гаража идет не только от того, что это у них конкретно происходит, а это, оказывается, везде. Это не диагноз отдельно взятого там московского дворика, а это диагноз всей страны. То есть это проблема, как бы, которая симптоматична. То же самое будет у нас и здесь. То есть я думаю, что власть, она, к сожалению, а может быть и к счастью, придет к логическому своему концу, то есть к нашей общей победе.
Да, Константин, когда выйдут миллионы на улицы Москвы?
Ну, от многих факторов это зависит, но не знаю, когда там прям вот миллионы выйдут, но по тем проблемам, которые, как сказать, волнуют общественность, будут проходить уличные акции, вне зависимости от того, какие будут штрафы, как можно будет писать в Твиттер, сколько рублей можно будет в день пересылать на Яндекс.Кошелек, безусловно, это будет. Огромным уроком для власти будут те же самые выборы в Московскую городскую думу. Посмотрим, каким образом, в общем, будет проходить избирательная кампания, каким образом будет происходить подсчет голосов. Я хотел, там, я не знаю, всем напомнить, и, может, даже представителям власти неким, что прошлые выборы в Мосгордуму закончились огромным скандалом, когда три парламентские фракции, вот они набрали воздух в грудь, и вот смело у них такой был шаг, они покинули зал заседания Государственной Думы. А у меня много было просто личных знакомых, которые сказали, мы в этой мерзости больше не будем участвовать никогда. И в 2011 году, в декабре, они вышли на чистые пруды, вышли на Болотную площадь и так далее. Поэтому это, в общем, как сказать, будет вот, как сказать, один из неких индикаторов. Но вот, например, в прошлом году нам подбросили такую гадость вроде закона подлецов, когда сирот решили, лишили возможности найти свои семьи за границей, поскольку, в общем, ну, в России не усыновляют всех тяжело больных детей, которые ищут свои семьи. В этом году вот, как сказать, по сиротам, по всем больным детям, по тем, кто нуждается в помощи, наносят второй удар. В общем, я на самом деле не исключаю, если вот в такой жесткой форме будет приниматься этот законопроект, что он станет поводом для каких-то массовых выступлений. Совершенно этого не исключаю.
Александр, вопрос. Как по вашему, фальсификации на выборах в Мосгордуму могут ли вызвать волну негодования?
Сложный вопрос. На выборах в Мосгордуму никогда не бывает ни такой явки, ни такой активности, как даже на выборах в Госдуму, не говоря уже о президентских. Я, насколько помню, если не брать два, кажется, случая, когда эти выборы совмещались с федеральными, один раз с Госдумой, один раз с президентскими выборами, явка обычно не превышала процента 35, 33, 32. В том числе и поэтому скандал в парламенте был на предыдущих выборах, действительно, а на улицу, в общем, никто не вышел, потому что существенного интереса эти выборы тогда у широкой публики не вызывали. Вместе с тем, по сравнению с 2009 годом, обстановка изменилась. За выборами в целом граждане теперь следят гораздо внимательнее. И я думаю, что при определенных условиях, при вполне возможных раскладах, если фальсификации действительно будут заметными, то реакция может быть очень, ну, как минимум, трудно предсказуемой и для власти неприятной.
Денис, как по-вашему, левые силы могут увеличить свое представительство в Мосгордуме в этом году?
Да мне кажется, что на самом деле это не тот фронт, на который стоит опирать все силы. Выборы мэра Москвы это подтвердили, потому что де-факто мы получили не выборы, а выборы Собянина. И понятно было, что оппозиционных, к примеру, кандидатов, да, регистрируют только для того, чтобы легитимизировать ту власть и ее последующие действия в Москве, там, к примеру, по сокращению там, социального жилья, прочих каких-то очень важных для города вещей, можно было сказать, что ну, вы же нас выбрали, вы нам доверились и прочее. С Мосгордумой будет то же самое. Власть вообще привыкла в Москве уже достаточно давно, что этот орган является по их собственному измышлению профессиональным, что дискуссия там действительно сводится к вопросам, связанным с реальными какими-то законопроектами и прочими, там с дворами, ну, в меньшей степени с генпланом скандальным известным, но это не федеральный немножко масштаб. То есть я думаю, что основная битва, конечно, будет не за Мосгордуму. Это будет какой-то промежуточный этап. И, кстати, он будет показательным для оппозиции. Много партий зарегистрировало. Сумеют ли они договориться? Я не уверен.
Да, как по-вашему, Константину, удастся ли создать единый фронт, как в 2011-2012 годах?
Ну, либо его удастся собрать, либо действительно оппозиционные партии потерпят поражение. То есть здесь выборов, либо мы готовы что-то сделать вместе, хотя бы разделить одномандатные округа между собой, либо мы, как сказать, проиграем все абсолютно. Будет у всех игра с нулевой суммой. у Единой России, Единая Россия выиграет в этой игре, а мы все проиграем. Я как раз не согласен с тем, что это там, вот как сказать, выборы мэра что-то показали. Выборы мэра показали то, что вот там такие люди, как Денис и как его соратники как раз, ну вот как сказать, они специально вытеснены из легального политического поля такими людьми, как там Зюганов и так далее, которого вызывают в администрацию президента и говорят, у вас должен быть кандидатом, значит, не вот такой-то вот, да, условно говоря, депутат Мосгордумы, всеми уважаемый, молодой, энергичный, а вот у вас должен быть, значит, такой-то депутат, который, в общем-то, ведет достаточно слабую избирательную кампанию. Значит, то же самое вызывает партию «Яблоко» и говорят, у вас должен идти Сергей Сергеевич Митрохин. Основная задача его должна быть в том, чтобы нападать на кандидата Навального. То есть, ну, как сказать, выборы показывают то, что, в общем-то, и так было давно известно. То, что есть системная оппозиция, которая играет по правилам Кремля, а в несистемную оппозицию, как бы, вот ее втащили и получили очень, как сказать, неудобный, неприятный для себя результат.
Спасибо, да. Спасибо совсем вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что тема нашей сегодняшней беседы была «Борьба с терроризмом или узда для оппозиции». Мы обсуждали сегодняшний пакет законопроектов, внесенный в Думу всеми четырьмя фракциями, с политиками Денисом Зоймером и Константином Янкаускасом, и адвокатом Александром Осовцовым. Они все трое были в нашей студии на волнах «Радио Свобода». Звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.